хвала и благодарность будет принесена Господу за его верность и за его милость. Я немного разгружу брата Франка. Я прочитаю короткое слово, и тогда ему не надо будет долго говорить и так сильно напрягаться. Давайте, может быть, прочитаем слово из второй книги царств, очень знакомое слово, сразу же из первой главы. Мы уже часто читали это слово, но знаете, мы вчера вечером слышали, Божье слово каждый день новое. Каждый день. Вторая книга царств, первая глава, с 9 стиха. Или же четвертое царство по синодальному от переводчика. Конечно же, это очень знакомое слово, но оно такое драгоценное, и я думаю, то, что здесь тоже что-то находится для нас. Может быть, что-то такое, что Бог хочет нам сказать. Может быть, мы даже на это не обращали внимания. Иногда мы читаем так быстро, мимо всех вещей, и мы даже не замечаем. Но иногда, когда мы читаем, тогда вдруг нам внезапно восходит свет. И даже если это один единственный стих, тогда мы можем видеть свет. И тогда он становится нам таким великим. И тогда нам приходят мысли от Бога, которые мы раньше, может быть, никогда эти вещи таким образом не видели. И тогда мы можем Бога благодарить и радуемся в Его присутствии. Может быть, я прочитаю с 9 стиха по 15 стих. «Тогда он послал за ним начальника над пятидесятком с его 50 людьми. Когда же этот поднялся к нему, ибо Илия сидел наверху горы, то он сказал ему, «Человек Божий, царь повелевает тебе спуститься вниз». Братья и сестры, замечаем ли мы здесь что-то особенное? «Царь повелевает тебе спуститься вниз». Но Илия отвечал начальнику, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и пожрет тебя вместе с твоими 50 людьми». Тогда сошел огонь с неба и пожрал его вместе с его 50 людьми. Затем царь еще раз послал за ним другого начальника с его 50 людьми. Этот заговорил с ним такими словами. «Человек Божий, так повелел царь, спустись немедленно вниз». Но Илия отвечал ему, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и пожрет тебя вместе с твоими 50 людьми». И сошел огонь Божий с неба и пожрал его вместе с его 50 людьми. Затем царь еще раз послал третьего начальника с его 50 людьми. Когда этот третий начальник поднялся к нему, то он пал перед Илией на колени и умолял его такими словами. «Человек Божий, да будет жизнь моя и жизнь рабов твоих, этих 50, хоть немного ценой в глазах твоих. Ты ведь знаешь, огонь сошел с неба и пожрал обоих первых начальников вместе с их 50 людьми. Но теперь пожалей жить жизнь мою». Тогда ангел Господень сказал Илии, «Спустись с ним вниз и не бойся их». До этого места это замечательное и святое Божье Слово. Мне лично, я ведь эти слова уже так часто читал, мне лично здесь стали некоторые мысли великими. Я коротко их подчеркну. Я, может быть, хочу что-то разъяснить. Муж Божий, он муж Божий, и он останется мужем Божьим. И над мужем Божьим никто не имеет права определять какие-то вещи и давать ему какие-то предписания, и так жить ему приказывать. Никто не имеет права. И так жить царь, и никто в народе. Так жить не начальник, и никто другой. Мы видим из этого происшествия, которое является фактом, мы видим то, что Бог своего раба и пророка защитил и доказал то, что муж Божий, может быть, стоял над царем и имел право определять над ним, не царь над ним, но пророк над царем. В этом ведь все и заключается. Мы видим, что было прежде. Царь лежал больным, он упал и отправил посланников, и хотел спросить идола, исцелится ли он от этой болезни, и Бог это не позволил ему, и отправил своего пророка, чтобы этим посланникам встать на пути, и чтобы с ними поговорить, и чтобы им сказать то, что есть Бог в Израиле, которого нужно спрашивать. Может быть, царю было недостаточно, чтобы спросить этого простого человека Илию, через которого говорил Бог. Может быть, он не был достаточно ему симпатичен, но Бог берет, кого Он хочет. И Бог говорит, через кого Он хочет. И Бог избрал себе Илию и предназначил его на те времена. И ведь знали, если хотели спросить Бога, то нужно было приходить к Нему. И тогда Он говорил с Богом. И мы видим все эти человеческие повеления и тоже царские повеления. Они ничего не произвели, они только произвели смерть. Смерть 50 и начальника, а потом еще раз 50 и потом еще раз начальника. Но, братья и сестры, мы видим другого, который пришел с другим настроем к мужу Божьему. Он пришел со склоненным сердцем. О, как трепещало его сердце! Как дрожали его колени! Как он был в страхе и в ужасе! Ибо он слышал, что всемогущий Бог сделал. И наверняка слышала вся страна. И также сам царь. Но он не слушал. Братья и сестры, мы видим то, что этот муж Божий никому не подчинялся. Нет, он не слушал человеческий голос, который говорил ему, что ему нужно было делать, но он слушал живого Бога. В этом ведь все дело. Он так жить не пошел сам от себя. Если, может быть, был такой муж Божий, как может быть в некоторых сегодня такой дух, то, что они думают, им нужно идти и что-то сделать, потому что в их сердцах что-то находится. Знаете, у Илии не было это просто в сердце. Такое он почитал за ничто, и он также не шел, когда ему приходило это в мысли. Но он шел только по поручению Господа. Как в первый раз, так жить и во второй раз. Знаете что? Если бы ангел Господен не говорил, думаете, он бы тогда пошел? Он бы не сделал ни одного шага. О, муж Божий, пророк! Он раб Божий. И он слушает только того, которому он подчинен. Того, который взял его в служение. Его он слушает. И таким образом мы видим, и это мне стало так великим. Знаете что, братья и сестры, он никого другого не слушал. И также не слушал свои собственные мысли. И не обращал внимания на свои собственные чувства. И не строил на этом. Но он слушал то, что Бог ему говорил. Так как он был тем, который давал ему поручения. Ведь в этом все и заключается. Мне так пришло это на мысли, братья и сестры. Уже по-земному, позвольте мне сделать такой пример. Ведь когда являешься каким-нибудь владельцем, у него тогда есть люди, которые работают у него, которые служат ему. Раньше их называли рабами. И раб, он не имеет никакого права, чтобы что-то определять, но он должен исполнять то, что ему его господин повелевает. Только это он может исполнять. Не так, братья и сестры, если, например, придет какой-нибудь сосед, который, может быть, тоже какой-то господин над какими-то землями, или жить, он, может быть, какой-то великий человек, он не имеет никакого права распоряжаться над этим рабом. Нет, но только тот имеет право над ним распоряжаться, кто взял его в свое служение. Что вы думаете, если бы пришел кто-нибудь другой и сказал бы этому рабу, послушай-ка, иди туда и вспаши то поле или то поле, или собери пшеницу, и сделай то и другое, и раб, он бы послушал этого человека. Что бы произошло? Знаете что? Его господин уволил бы его и сказал бы, ты больше не мой раб, так как ты не подчиняешься мне, но ты слушаешь повеления другого. Знаете что? Он его бы убрал, он его выкинул бы. И знаете что? Точно так жить оно и в духовном. Муж Божий, который служит Богу, он не идет сам от себя, но он идет только по повелению своего Господа, который взял его в служение. И только по его повелению он идет, и только по его повелению он поступает. Это все равно, что бы Господь его ни сказал, он идет и делает это. Ничего другого он больше не делает, нет. Он не может этого делать. Но он знает, кто взял его на службу. И знаете, и если это даже иногда выглядит глупо, но он идет, и он это исполняет, потому что он прекрасно знает, кто говорил к нему. Знаете что? У меня тоже однажды случилась такая вещь. Извините, если я это расскажу. Я ведь тоже хожу на работу, и там я тоже должен подчиняться моему начальнику. Это мы все должны делать. Библия так говорит даже, чтобы мы нашим начальникам подчинялись. И мне нужно было однажды там сделать одну работу. Я должен был что-то перевести, навести порядок, кое-что переставить. И это была мастерская, и мы переезжали, перевозили вещи. И мой мастер дал мне поручение и сказал, перевези эти вещи и расставь их туда и сюда. А потом пришел другой мастер. И он думал то, что он имел право всегда говорить и говорить. И он хотел мне запретить, чтобы я этого не делал. И чтобы я не ставил туда эти вещи и то, и другое. И я должен был ему сказать, дорогой мастер, послушайте, вы вообще мне ничего не можете сказать, так как мой мастер мне повелел сделать то и то. И я не буду слушать то, что вы мне сейчас здесь говорите, но я буду продолжать исполнять мою работу. Знаете что? Он был так возбужден. Он сразу побежал к шефу, к высшему начальству. И этот сразу пришел и сказал, стоп! Здесь ничего не будет дальше делаться. Я сказал, шеф, извините меня, но мой мастер дал мне поручение, чтобы это исполнить, и я это исполняю. Пожалуйста, соединитесь с моим мастером. И я продолжал дальше мою работу. Они оба ушли возмущенные. Знаете что? Приказ есть приказ. Ведь в этом все и заключается. И знаете что? Когда все это начало происходить, они побежали оба к моему мастеру, и тогда мой мастер пришел и сказал, «Остановись!» И тогда я остановился. «Братья и сестры!» И тогда пришел тот мастер и сказал, «Знаешь что? Ты поступил правильно. Я по-другому бы тоже не поступил. И я сказал, видишь, так оно и есть. Я хотел тебя прежде спросить, поступил бы ты по-другому, если бы ты получил такое поручение? Нет, он сказал, я сделал бы точно так же. Братья и сестры, ведь в этом все и заключается. Мы должны слушать того, кем мы были взяты на служение. Возлюбленные братья и сестры, если мы Христом были взяты на служение, тогда мы должны слушать Его голос. Что Он нам говорит? «Они не будут слушать другого голоса, — сказал Господь Иисус. Они будут слушать Мой голос. Мои овцы слушают Мой голос. И они следуют за Мной. И они знают то, что никто другой не может управлять ими». О, разве это не прекрасно? Братья и сестры, в Ветхом Завете и в Новом Завете то же самое. Все пророки Божьи, все мужи Божьи, они взирали на того, и они исполняли только то, что им было поручено Богом. Еще одно я хочу сказать. Знаете что? Господь Иисус сам пришел и сказал, «Я должен исполнять то, что мне было поручено моим отцом». Разве это не прекрасно? Братья и сестры, ведь в этом все заключается. Это мне стало так великим. Тогда ангел Господень сказал Илии, «Спустись с ним вниз и не бойся того». Все было, произошло. И теперь он мог пойти. И знаете что? Он не мог этому царю ничего другого сказать, как только то, что Бог сказал. То, что сказал Бог. Он не приукрашивал слова, как мы вчера вечером это слышали. Он их не искажал, или же не говорил каким-то образом так или так. Так, то, что никто не понял, о чем шла речь. Но он ясно и четко сказал то, что сказал Бог. И я хочу сказать, Бог говорит ясно и четко. Тогда Илия встал и спустился с ним к царю. Затем он сказал ему, так сказал Господь. Не я, не тот или другой, но Господь. Так сказал Господь. Так как ты выслал вестников, чтобы вопросить Ваал Зебуба, Бога Экрона, как будто бы нет Бога в Израиле, изречение которого можно было бы получить, поэтому с постели, на которую ты взошел, ты больше не сойдешь, но непременно умрешь. Это проговорил Бог. Братья и сестры, и то, что говорит Бог, это останется. Это никакой человек не может выгнуть назад, никакой человек не может это приукрасить и не может изменить, но то, что Бог говорит, то останется. О, разве это не прекрасно? Знаете что? Мы не можем шутить или играться с Богом и с Божьим Словом. Нет, оно свято, и мы должны ко всему этому делу приступить со всей серьезностью и с верой, и со страхом, и с трепетом, ибо мы знаем, наш Бог, Он также пожирающий огонь. Да, это факт. Братья и сестры, будь жить верный Бог, нас всех благословит через эти короткие слова. Я не знаю, как оно у вас, но мне эти слова стали благословением, и я должен сказать, и тоже мы, как дети Божьи, мы не можем наши уши прикладывать к чему-то другому и слушать то, что люди хотят нам сказать. Но мы должны направить наши уши на то, что нам хочет наш Господь сказать. В этом все дело. И поэтому мы должны выравниваться. Я хочу сказать, братья и сестры, не так, чтобы мы из года в год слушали Слово, а потом еще шатались туда и сюда, и то или другое слушали, и качались туда и сюда, и не знали, как мы должны стоять. Но я думаю, если мы нашли милость, и если Он поставил нас на ноги веры, тогда мы не позволяем себя качать туда и сюда, каждым ветром учением, но мы стоим на обетованиях живого Бога. Так как Он и в наши времена не молчал, Он говорил, и Он возвестил, и Он себя открыл, и Он еще находится в работе, в действии, братья и сестры. Мы не можем смотреть на обстоятельства. Мы вчера вечером слышали, нет, Давид не смотрел на другие вещи. Он мог бы также сказать, что происходит сейчас. Я ведь был помазан царем. Какие мрачные пути у него были, мы ведь читали сегодня из Псалма. То, что пасть лжи открылась против меня, клевета и то, и другое, направлено против мужа Божьего. Но он взирал на одного, который был его силой, и он знал то, что с Богом он победит. И мы вчера вечером это слышали, то, что конец, мы видели, что принес конец. Братья и сестры, люди могут видеть другой конец, но Бог имеет что-то другое. Хвала и благодарность будет принесена нашему Господу. Итак, мы будем слушать дальше то, что Бог хочет нам сказать. Аминь. Хвала и благодарность да будет принесена Господу. Мы уже слышали драгоценное Божье Слово. И это так хорошо, когда можешь углубиться в то, о чем говорится. То, что не просто сидишь здесь и имеешь другие мысли в своей голове, но когда даешь пройти Божьему Слову через сердце, и то, что те мысли, которые Бог в своих словах выражает, то, что они наполняют нас, то, что они нам дают указания и сообщают нам и возвещают то, в чем мы нуждаемся. Мужи Божьи, так мы это слышали, не находились под земным приказом и не находились под приказом какого-то царя или какого-то главнокомандующего. Они находились под приказом Божьим, под приказом того, который позвал их, который дал им поручение, который сказал им, что они должны делать. И это они делали, несмотря на все то, что происходило справа и слева. Они знали, кто говорил к ним. И они знали, чье поручение они должны исполнять. В этом слове мне что-то стало великим. Господь высказал недовольство и сказал, так как ты послал посланников, и спросил у Ваал-Зебуба, Бога или жить идола Экрона, поэтому с постели ты больше не встанешь, так как этим ты приготовил Израилю позор. И этим ты хотел возвестить, сказать то, что твой ответ находится не в Израиле, но где-то в другом месте. А Бог ведь избрал Израиль, и им открылся, и вел их, и сопровождал. Сразу же после этого события ведь был проложен путь, и Илия, включительно с Елисеем, пошли по этому пути через Галгал и через Вифил, и он дошел до Иордана, и потом он был взят в небо. Это было последнее событие, исполнение последнего поручения, которое Илия должен был исполнить на этой земле. И последнее поручение было таким же, как и первое. Он находился под высшим приказом и делал то, что Бог ему поручил. А потом, позже, Елисей приступил к своему служению. И вы можете, в принципе, с этим замечанием, которое я сейчас делаю, делать то, что вы хотите. Вы можете с этим сделать самую великую беду, но, может быть, это вам станет благословением. Это правда, то, что я видел, когда брат Бранхам был взят во славу. Это произошло 24 декабря 1965 года, сразу же после полночи, между 0 и 1 часа. Я видел его, это я говорю перед Богом, который будет судить живых и мертвых, перед которым буду я стоять в тот день, как и все другие. Его я видел на облаке, наклоненным немного вперед, без того, чтоб я знал, что произошло, без того, чтобы я об этом знал, то, что он был забрат домой, я видел его, и я сказал: «Брат Бранхам, ты ведь не сын человеческий, что ты делаешь на этом облаке?» Для меня такое переживание, которое я никогда не забуду. Я ничего великого не делал из этого. Так как вы знаете, люди могут быстро из какого-то дела что-то сделать, а потом сказать: «Да, теперь он вступает как преемник. Теперь он хочет что-то делать». Мы не верим в преемника, так то, что говорят Петр и его преемник. Но если же Бог прежде дал призвание и поручение, тогда все это дело выглядит уже совсем по-другому. Тогда не становишься последователем или преемником какого-то пророка, но тогда становишься последователем Иисуса Христа и исполняешь дальше то, что начал Бог, вплоть до завершения. В этом ведь совсем большая разница. Я знаю, меня братья спрашивали на протяжении многих лет и говорили: «Почему ты не основываешь общины? Господь небес и земли, которого голос я слышал так, как вы сейчас слышите мой голос 2 апреля 1962 года. Он при этом призвании сказал то, что я должен идти от города к городу, но только я не должен устанавливать поместных общин. И это тоже есть абсолютная истина, и она устоит перед Богом в день судный. Я не могу это просто делать, потому что это делают другие, и я не могу позволить, чтобы критика других повлияла на меня, но я должен идти путем Господним. И мы в точности замечаем, если бы мы устанавливали общины, тогда мы стали бы следующей организацией. В точности по образцу всех других организаций. И мы тогда бы прошли мимо цели и смысла вызова общины невесты во всем целом. Наш Бог обозревает все время. Мы видим только на один момент. Мы видим только человеческими глазами. Мы слышим человеческими ушами. И это оказывает на нас влияние. Моисей должен был делать то, что Бог ему сказал. Илия должен был делать то, что Бог ему сказал. Брат Бранхам должен был делать то, что Бог сказал ему. И я, как самый наименьший посреди всех тех, которых Господь позвал, должен делать то, что Он, Господь, мне сказал: «А Моисей, мы читаем прекрасное слово. Исход, 25 глава, 40 стих. Будь очень внимательным, чтобы ты все сделал точно по тому образцу, который будет тебе показан на горе. Будь осторожен, чтобы ты все сделал точно по тому образцу, который будет тебе показан на горе». Моисей и Илия, они ведь оба самые великие пророки в Ветхом Завете. Они потом появились на горе Преображения и разговаривали с нашим Господом. И согласно Откровению 11 главе, они еще имеют служение, которое должно будет сделано в Израиле. И мы видим как раз-таки в этих обоих пророках, что же Илия сказал в первой книге Царств, 18 главе, «Чтобы вы распознали то, что я все это сделал согласно повелению Господа». Не собственное размышление, не собственное желание, не так, как мы вчера вечером это слышали, то, что один, вообще, который не был даже послан, он сказал внезапно к Иоаву: «Позволь и мне тоже бежать». И он побежал. Но он, в принципе, взять не имел никакого послания, и ему так жить было сказано: «Почему ты хочешь побежать? Ты ведь не получишь никакой платы, и если ты даже думаешь, то, что ты должен бежать как посланник. Кто получит плату? Тот, которого Господь послал». И некоторые ведь сегодня утром находятся здесь. Вы знаете, когда подошел Новый год 65-го года, и были семь Божьих откровений в нашей среде, и в одном было сказано то, что Господь меч, извините меня, я должен, к сожалению, это сказать, вложил в мою руку, вы можете себе это представить, в моем сердце я это отвергал, и в тиши сам себе я сказал: «Господь, этого я не могу принять, так как я знаю то, что меч находится в руке пророка, брата Бранхама». Я не хотел этого принимать. Но когда я позже услышал то, что он действительно ушел домой, то я знал то, что решение Божье посреди его народа было принято, и то, что никто из всех тех, которые там находились, будут иметь извинения, так как это были прямые слова Божьи, которые изошли к нам. И я на протяжении всех этих лет не был увлечен тем или другим ветром влево или вправо. Но с помощью Божьей я должен был занять мою позицию на открытом слове. И я занял эту позицию. И я знаю то, что кроме брата Бранхама никто больше не выступит, кто бы смог сказать: «Мне Бог это все открыл, и мне Бог открыл то». Есть только продолжение раздачи пищи, никакого нового откровения слева или справа, и никакого пророческого одушевления здесь или там, но пророческое откровение Слова Божьего для народа Господа в это время. Вы знаете, та позиция, которую имели мужи Божьи, она не была простой. Там находились советники слева и справа. Но тот, о котором написано, то, что он есть совет, сила и все другое, если он позвал человека, тогда ведь он есть наш совет. И тогда мы не можем по-другому, как только доверять ему, и за ним следовать, и ему служить. И если у меня или у других случается так, как у Ионы, и если мы даже должны попасть в глубочайшие глубины, к ногам гор, к самому началу всех вещей, тогда не играет никакой роли. Рука Господня и тоже найдет нас там, и выведет, и Он сохранит нас, и будет иметь путь, чтобы Он мог проявить свою верность и возвестить свою силу, и поведет нас путем, который Он предназначил для нас. Мы видим, как мы уже подчеркивали это, то, что потом Елисей и Илия пошли вместе, и условие заключалось в том, если Бог тебе позволит, чтобы ты увидел, как я буду взят ввысь, тогда будет исполнено твое желание, которое ты выразил. Знаете что? Иногда нам даже не надо выражать никакого желания. Бог в своей мудрости заранее уже ведь весь план составил. Он уже приготовлен. Когда брат Бранхам мне тогда сказал, брат Франк, подожди с раздачей пищи, покамись ты не получишь остаток пищи, которая принадлежит к этому. Я не сразу понял это, но я также и не посмел спросить, что это значит. Но когда потом пришло 19 января 1966 года, и я увидел это огромное здание и услышал голос «Обратись к народу и говори». И мне оно прошло через плоть и кости. Все подробности, некоторые ведь об этом слышали. И я обратился к этой большой толпе людей. И я говорил слово по поручению, которое мне было дано, и передал дальше так, как мне было поручено. Я убежден в том, и это я хочу выразить в этот день. Так точно, как в последней главе Откровения написано, то, что никто не должен прикладывать к словам пророчества этой книги что-нибудь, так и я посмею сказать. Никто не может к откровению слова в это время хоть в наименьшем что-то добавлять. И никакой человек не имеет права толковать это. Что же мы слышали в такой мощной проповеди? Бог является своим собственным истолкователем. Вы знаете, когда люди излагают изречения Божьи, тогда они могут произвести какое-то одушевление. И когда это одушевление заканчивается, тогда они распознают то, что исполнение осталось в стороне. Но тогда, когда приходит Божье время и час, тогда ведь это ж не только какое-то одушевление, тогда это исполнения Писания. Тогда ведь Божье Слово в твоей и в моей жизни исполняется. Я в прошлое воскресенье в Цюрихе читал это драгоценное слово из 9 главы проповедника. Дайте мне коротко это затронуть, а потом мы еще продвинемся дальше. Из книги проповедника 9 главы с 11 стиха. «Опять же, я видел под солнцем, что не самому быстрому достается победа в забеге, и не самому храброму победа на войне, а также не мудрым достается хлеб, и не благоразумным богатство, а также не проницательным расположение, но все они зависят от времени и обстоятельств». Что хочет Бог нам через это сказать? Не твой и мой бег, не твое и мое умение, не твои и мои способности, но здесь нам говорится, но все они зависят от времени и обстоятельств. Итак, мы знаем того, который есть Господь над всяким временем и вечностью. Мы знаем того, который может справиться со всеми обстоятельствами. Мы бы в наших обстоятельствах просто рухнули, когда смотрели бы на них. Но когда мы смотрим на Господа, и когда пробьет его время и час, тогда он обернет всю участь, обстоятельства, тогда больше не будут стоять на нашем пути, и мы будем идти вперед с нашим Богом. И именно в полной вере, после того, когда наша подлинность будет доказана в испытании, речь идет о доказательстве, о подлинности в испытании. Итак, давайте запомним это. Не быстрому достается победа, и не храброму, и не тому, который каким-нибудь образом, или то, что он благоразумен, но они все зависят от времени и обстоятельств. Это прекрасное слово. Иногда Бог производит такие вещи в определенное время через определенные обстоятельства. И мы тогда больше не можем видеть, как должно продолжаться дальше. Потому что мы обращаем наш взор на обстоятельства, но не на того, который может каждое обстоятельство во всякое время изменить. И тогда я еще хотел коротко прочитать немного дальше, чтобы вам показать то, что когда это слово, которое мы услышали в вступлении из 109-го псалма, когда это было написано под вдохновением Святого Духа, ведь тогда никто еще не думал об Иисусе и об Иуде. Но этот псалм, это единственный псалм во всей полноте, где Дух Божий через уста Давида ясно проявил позицию Иисуса и позицию Иуды. И здесь говорится, в 8 стихе, «Дни жизни его должны быть лишь немногими, и служение его да примет другой». Прочитайте к этому Деяния апостолов в первую главу, и вы тогда увидите то, что Петр прежде чем сошел Святой Дух, и всю жизнь он был водим Святым Духом. И здесь он изрек эти слова. Деяния 1 глава с 20 стиха. «Ибо в книге псалмов написано, да опустеет жилище его, и да не будет в нем ни одного жителя, а так жить другой да примет служение его». Точно так жить, как там было сказано в псалме, точно так жить и Петр через того же Святого Духа это видел и здесь по-библейски распределил. Это мужи Божьи в Ветхом и в Новом Завете, которые библейское пророчество могли распределить по-библейски. И я убежден в том, Петру вообще не надо было прикладывать здесь усилий. Напротив, тот же самый Дух, который находился над Давидом, он был также над апостолами, над всеми мужами Божьими. Нам не надо делать шахматный ход слева направо или жить справа налево. Все, в чем мы нуждаемся, это в ясном водительстве Святого Духа. И Он все нам тогда откроет. Если же мы еще возвратимся ко вчерашнему вечеру, к помышлению Давида, и, может быть, для тех, которые здесь не находились, мы хотим коротко сказать то, что мы вчера вечером рассматривали. Я сам уже в точности это не помню. Кто это знает? Да, это вторая книга Самуила, 18 глава. Хорошо, тогда мне не надо к этому возвращаться. Вторая книга Самуила, 18 глава, или же вторая книга Царств от переводчика. И вы тогда сами можете прочитать эту историю. Мне помышление Давида, это ведь было помышление Иисуса, стало таким великим. И я не могу по-другому, как только чтобы еще раз подчеркнуть на этом месте. И я сегодня утром заглянул коротко в проповедь брата Бранхама, которая называется «Души, находящиеся в темнице», и подчеркнул некоторые места. Здесь, во второй книге Самуила, в 18 главе, здесь мы читаем в 31 стихе. «И когда уже и Мавр прибыл и воскликнул, «Господин мой, царь, да позволит сообщить себе радостную весть, что Господь дал тебе сегодня победу над всеми, которые восстали против тебя». И мы знаем, мы ведь читали из второй книги Самуила, 19 главы, в первом стихе. «Тогда содрогнулся царь, поднялся в верхнюю комнату здания, ворот и плакал. И идя, он выкрикивал такие слова: «Сын мой Авессалом, сын мой». Вы знаете это место. Он горько плакал, хотя и ему был нанесен великий ущерб. И все же помышление Иисуса находилось в его сердце. Он не сказал ни одного единственного слова. «Итак, теперь у меня будет покой». Это вправе произошло с ним. Наконец-то пришло то время. Нет, он сказал: «О, умер бы я на твоем месте». Здесь невиновный хотел умереть за виновного. Это помышление Иисуса Христа. Разве наш Господь, как невиновный, не умер за всех виновных? В этой проповеди, которую мы называли, там говорится на шестой странице, Когда Он сказал, то, что мы мертвы, так говорит нам Писание ясным образом. То, что мы умерли, и наша жизнь со Христом скрыта в Боге, запечатана через Святого Духа. Знаете что? Мы не войдем во славу, потому что мы приняли толкование какого-то человека, но мы войдем, потому что мы приняли Иисуса Христа, нашего Господа, Царя всех царей, который пришел с небес на эту землю, чтобы нас искупить и чтобы нас снова взять ввысь, и чтобы мы имели эту уверенность, то, что мы будем взяты ввысь. Поэтому Бог дает нам ответ. И я достаточно часто говорил об этом. Когда Господь зовет какого-нибудь человека, и человек ему отвечает и говорит: «Господь, я прихожу к тебе и хочу следовать за тобой», тогда ведь этот человек приступает на путь послушания и веры. И он тогда со своей стороны заключает завет доброй совести с Богом через крещение, и он тогда становится послушным, чтобы сделать этот шаг послушания. Это тогда, когда человек услышал голос Божий и голос Его Слова. И когда он дает Богу ответ, тогда ведь не только устами, но в действии, в том, то, что он в послушании крестится. Но когда Бог этому человеку дает ответ, тогда ведь это ж крещение Святым Духом. Человек дает Богу ответ и говорит: «Да, я прихожу, я готов, чтобы идти этим путем с тобой. Я готов, чтобы отправиться в смерть и чтобы мог жить с тобой». И человек становится послушным. Его внутреннее противление вынимается из него. Он тогда может сказать «да» к Богу и к Его Слову, так как Слово овладевает им, и он крестится. Это есть твой ответ после того, как Бог тебя позвал по отношению к Нему. Но когда приходит тебе и мне ответ Божий, тогда приходит в исполнение то, что проповедовал Иоанн. «Я крещу вас водой к покаянию, но тот, который придет после меня, будет крестить вас Святым Духом и огнем». Когда Иисус был крещен в Иордане, тогда открылись небеса, и Дух Божий сошел вниз. Иисус сказал прежде: «Итак, нам подобает исполнить всякую праведность, и чтобы эта праведность на земле могла исполниться, должен был Бог с небес дать ответ». Иисус был первородным посреди многих братьев. То, что в нем, в Сыне Божьем, произошло, должно произойти во всех сыновьях и дочерях Божьих. Поэтому, говорит Библия, и тоже здесь брат Бранхам, если мы умерли со Христом, тогда ведь наша жизнь со Христом скрыта в Боге, запечатана через Святого Духа. Следующая цитата. «Когда человек был сотворен, то он сначала был духовным человеком по образу Божьему. Так как Бог является Духом, Он есть Дух, и все, которые хотят Ему поклоняться, должны Ему поклоняться в Духе и в истине. Твое Слово есть истина». Мы поклоняемся Ему в Духе и в истине. Людям, которым через Духа Божьего открывается Слово Божье, как живая, свежая истина, они тогда могут Богу поклоняться в Духе и в истине. И я скажу это еще раз. Как Петр тогда это выразил? Он сказал: «Не раздражайтесь в том, то, что я все заново пишу вам то же самое. Но я хочу пробудить и сохранить ваш чистый разум». Уже многие годы, как Бог мне это сделал очень великим. Обе вещи начались в саду Эдемском. Слово Божье и также изложение Слова. В Слове Божьем находилась вечная жизнь, находилось общение с Богом. Все то, что только человек мог себе пожелать. А в изложении находилась примесь врага. И там была смерть, вражда, болезнь, грех, погибель. Это все находилось в изложении. Так оно и до сегодняшнего дня. В оригинальном Слове Божьем находится жизнь, находится Дух. В Слове находится откровение Иисуса Христа. В Слове находится откровение спасительного плана Божьего. Кто из нас посмел бы браться или приблизиться к определенным изречениям? Давайте будем ожидать, покамись они не найдут свое исполнение, и тогда ведь все толкования будут ненужны. Я прочитаю на 8-й странице. Посмотрите, поэтому Он сделал вас участниками, взял земного человека и этот вечный дух и соединил их вместе. Ибо Бог отразил себя снова, когда Он стал человеком в Иисусе Христе. И Он был Богом. Бог был во Христе и жил в Нем и примирил с Собою мир. Через этого совершенного человека каждый из нас несовершенный, кто верит в Бога и принимает это, тот в нем приходит к совершенству. Это совершенное искупление. Через совершенного искупителя пришло в исполнение на кресте, на Голгофе. И каждый человек, который это совершенное искупление принимает, он чувствует то, что он получил связь с Богом. Он чувствует это, и он знает, так как его дух дает свидетельство нашему духу. И дальше здесь написано. Первая сущность прошла. Теперь мы имеем Его сущность. Он живет в нас. И мы больше не исполняем нашу волю, но Его волю. Мы говорили вчера вечером о сущности Иисуса Христа в Давиде. Он заступался. Он прощал. Он любил. Это не был Давид, который был таким воином, который Голиафа повалил на пол одним камушком, а потом еще мечом отрубил ему голову. Нет, это был Христос в Давиде. Здесь нам говорится, первая сущность, итак, твоя и моя старая сущность прошла. Теперь мы имеем Его сущность, так как Он живет в нас. И мы больше не исполняем нашу волю, но Его волю. Разве мы это не слышали в слове и также от нашего возлюбленного брата Руса? Там подошел начальник с повелением царя. И он сказал, «Муж Божий, иди-ка сюда». И он, может быть, сам в себе подумал, «Ты не тот, который будешь давать мне повеление. Я нахожусь под высшим повелением. Мои задания не приходят от царя. Через твое посредничество мои задания приходят от царя всех царей. Они приходят свыше. И мы рождены от Бога. И если мы различаем тело Господня в это время, тогда мы распознаем служение, которое Бог дал для строения, и мы будем Ему благодарны за это. Старая сущность прошла, и мы больше не исполняем нашу волю, но Его волю. Мы больше не думаем нашими мыслями. Это ведь помышление, которое думает. То помышление, которое было во Христе Иисусе, оно находится в каждом верующем. Не будет когда-нибудь, но находится в каждом верующем. Через новое рождение происходит что-то в твоем и моем сердце. И, может быть, твое и мое тело еще не обновлено, но твоя и моя душа обновлена. Мы пережили Бога. И мы знаем то, что произошло изменение. Это ведь помышление, которое думает, помышление, которое находилось в Иисусе Христе, оно находится в каждом верующем. И теперь подходит вопрос. Являешься ты и я верующим? Мы говорим «да». И я не хочу за этим ставить вопросительный знак. Ведь неверие, оно уже достаточно велико, чтобы его еще приносили в народ с платформы. Но это стоит, чтобы сделать самопроверку. Если мы рассмотрим Давида, тогда ведь мы можем его так и так с двух сторон рассмотреть. Но почему же сказал Бог, «Он человек по сердцу моему». Бог видел сердце. И он ведь не сказал, «Мой сын и моя дочь, отдай мне то или другое, но отдай мне сердце твое». И когда Бог имеет сердце, тогда Он имеет нас полностью. И тогда наши тела станут храмом Святого Духа. Дальше здесь написано, если мы подумаем об этом... О, минуточку. Что-то не то. Там находится душа. И об этом мы говорим. Об этом я думаю сейчас. Это душа в нашей внутренности. Мы ведь всегда распределяли так. Дух, душа и тело. Или же тело, душа и дух. А брат Бранхам подходит к концу всех вещей, к основной вещи, к ядру. И он говорит, человек может в своем духе быть крещенным духом, но в своей душе может быть потерянным. Речь идет о душе человека. Мы ведь в нашей душе были искуплены. И если мы эту проповедь и другие проповеди внимательно будем читать, тогда мы заметим, о чем идет речь. О глубочайшей внутренности, так как Бог при творении не сказал. Итак, человек стал живым телом или жить живым духом. Бог сказал, итак, человек стал живой душой. Речь идет о душе. Дух выдыхается, и вы знаете, это произойдет при второй смерти. При первой смерти душа покидает вместе с духом тело. Но вторая смерть — это ведь окончательная смерть, где как раз-таки дух и душа отделятся от друг друга. И с этим тогда подойдет конец. Здесь мы прочитаем дальше. Если мы подумаем об этом, часто происходят многие вещи, и мы спрашиваем себя, почему они происходят? Мы спрашиваем себя, и мы спрашиваем других. Но если мы христиане, тогда мы после какого-то времени распознаем то, что все служило нам только к лучшему. Мы спрашиваем себя, я уже 1000 раз спрашивал себя, и, может быть, дюжину или еще больше, так жить других. Но когда мы спрашиваем друг друга или жить сами себя, тогда другие нам дают ответ. Спрашиваем мы себя, тогда мы сами себе даем ответ. Спрашиваем мы Бога, тогда Он дает нам ответ. И Он говорит тем, которые Бога любят, все вещи служат к добру. И я знаю одно, то, что я люблю Его от всего сердца. От всего сердца. И от всей души. Без Него моя жизнь была бы бессмысленна и не имела бы цены. Я не желал бы ни одного дня прожить без Него. Он мне сделал столько много хорошего. Он исполнял желания моего внутреннего сердца не только один раз, но часто. И тоже сегодня утром. В этом зале, это я говорю перед Богом, что-то произошло, за что я вчера вечером не молился. И меня только посетила одна мысль. И я сказал, Господь, пусть завтра утром это произойдет, как знамение к тому, то, что это был Ты, который мне дал слово. Я не хочу ничего дальше говорить, но сегодня утром вижу я это исполненным перед моими глазами. То, что я вчера вечером, находясь в ознобе, в болезненном ощущении холода, то, что я не знал, нужно ли мне снова в больницу, и мою пижаму я должен был поменять 2 раза. и земная сила покинула меня. Я не знал больше, что еще должно произойти. И в тот момент я сказал: «Господь, если это Ты, который мне дал Слово, тогда позволь мне завтра перед обедом быть в собрании. А остальное вы сами себе можете представить». Я прочитаю здесь дальше. Вы это уже пережили. Все христиане это пережили. Мы спрашиваем себя, почему мы это делали? Когда я начал читать Библию, тогда я сам себя иногда спрашивал, почему Бог позволил Аврааму, этому великому мужу, там сказать то, что Сара не его жена? Как могло такое произойти? То, что он позволил ему изречь ложь и дал ему делать вещи, которые он делал. А потом он подходит здесь к бесконечному. Что же это было? Бог дал всем людям знать то, что они только люди. И что же сказал Илия, когда он там лег и сказал: «Господь, возьми мою жизнь от меня. Я не лучше, чем все мои народные товарищи». Что же говорили пророки, когда они приходили в присутствие Божье? Ни один из них не мог поднять свои глаза ввысь. Один, единственный, кто это сделал, это был Савл на пути в Дамаск. И он не только должен был опустить свои глаза, но он упал сам полностью вниз и лежал в прахе, и больше ничего не видел. Мог только спросить: «Кто ты, Господи?» И ответ пришел: «Я Иисус, который говорит с тобой, или которого ты преследуешь». Братья и сестры, мы живем в серьезное время. Часто мы уже это говорили. И если Господь еще немножко замедлит, тогда мы будем это говорить еще чаще. Но это драгоценное время заканчивается. И если вы прочитаете в этой проповеди дальше, там брат Бранхам, когда ему было 14 лет, то он получил эти ужасные выстрелы от своего друга в ноги, и его прооперировали, и хотели обе ноги ампутировать. И он больше не мог этого выдержать. И потом, 7 месяцев позже, его снова оперировали. Вы можете все это прочитать в проповеди «Души, находящиеся в темнице». Но в то время он был перемещен вниз, в нижние пределы земли. И он видел это место потерянных. И он увидел, как сначала образовались облака. Вы все, вы, которые знаете историю моего обращения, то, что я это говорил много лет назад, не так, потому что это брат Бранхам говорил, но я висел действительно над адом, и я видел ад. И моя последняя сила, которой я держался за плинтус, который выглядел как порог. Кто еще помнит старые дома, у которых был порог? Некоторые люди это еще помнят. Такая деревяшка, такой порог. И я висел над бездной, и я видел, как облака были темноватыми, а некоторые светлыми. Их даже нельзя назвать светлыми, но были разные неоны. И я знал то, что в любой момент ты сойдешь вниз. Моя физическая сила покидала меня все больше и все больше и все больше. Последние силы они сдавали. И я знал то, что в каждый момент я могу рвануть туда вниз. Я говорю, это здесь сегодня так легко, но вы можете себе представить, как я искупался в поту, когда я имел это переживание? Я ведь был в церкви или жить в баптистской общине, и я думал то, что я спасен. Потому что я находился в какой-то общине. А потом Бог мне должен был показать. Ты потерян. Ты спустишься вниз. Тот день я никогда в моей жизни не забуду. Но это я хотел еще сказать. Тогда, в 14 лет, брат Бранхам видел внизу у потерянных женщин с зелеными разукрашенными глазами и все, что там вокруг еще висело. И точно 14 лет позже сидит он в универмаге в Луисвилль, Кентукки, и ожидает, пока мисс его жена не закупится. И он сидел около эскалатора и видит, как женщины в таком же самом образе, как он видел их внизу. И он сказал то, что мне стало даже плохо. Его жена пришла и начала с ним разговаривать, и он сказал: «Оставь меня в покое, мне плохо, мне тошнит. Оставь меня на минуточку одного». 14 лет позже он видел это дело, которое он тогда видел как парнишка. Я однажды, недавно, просто не имел мужества, потому что я не хотел вызывать подозрения. Я хотел сделать фотографию в самолете с Цюриха в Дюссельдорф. Но там вошла одна женщина с сопровождением, и я имел фотоаппарат при себе. И я подумал, поговори с ней, и извинись, и сделай фотографию. Я бы вам это всем с удовольствием показал. Такого человек еще никогда не видел. Нужно было просто отвернуться. Я просто не знал, была ли это сова или что это было. Я действительно этого не знал. Я посмотрел еще раз, и я подумал, находятся ли ее ресницы над глазами, и что это вообще такое? И я так с удовольствием бы сделал бы фотографию, только потому что брат Бранхам это видел и говорил об этом. Этот кусок женщины меня, конечно же, не интересовал. Но я просто подумал. Итак, прежде чем меня в чем-нибудь заподозрят, я лучше оставлю это. 14 лет позже. Теперь снова прошло столько много лет. В один прекрасный день это произойдет. И некоторые могут сказать: так где же остается обетованное возвращение? Когда произойдут все эти вещи? Они происходят посреди нас. Они происходят вокруг нас. Они происходят в Израиле и по всему миру. Они происходят везде. Пришествие Господа очень близко. Мы слышали радостную, победоносную весть. И путь жить через Духа открытое Слово в твоем и в моем сердце станет духом и жизнью. Это додарует нам Бог по милости во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Может быть, ты подойдешь, брат Рус. Господь, мы благодарим Тебя за это утро. Мы благодарны Тебе за обильно накрытый стол. Мы благодарны Тебе то, что мы можем брать пищу жизни. Мы воздаем, Господь, только Тебе честь и прославляем Твою милость, которую Ты проявил в нас вплоть до этого часа и до этого момента. Верный Бог, мы просим Тебя, прибудь дальше с нами и дай нам принять к сердцу эти слова. И пусть они будут побуждаемы в нашем сердце, как это делала Мария, так как мы приняли Твое Слово, и мы верим Твоим словам. Господь, прибудь, пожалуйста, дальше с нами, и также сегодня, после обеда, это есть моя молитва. Благослови всех моих братьев и сестер, благослови всех нас, мы, которые пришли сюда, для прославления Твоего имени. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному имени Иисуса. Аминь.